أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В предыдущих проповедях речь шла о военных походах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его поведении в этих походах. В этом контексте подробно рассказывалось о походе на Табук. Вот дальнейшие подробности. Написано, что в связи с этим одна женщина проявила великую искренность и рвение. Это описано так. Женщины ни в коем случае не отказывались от любых жертв во имя войны, как только могли. Они были в первых рядах, приносящих финансовые жертвы, снимая свои украшения и преподнося их посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В исторических книгах сохранился еще один случай подобного духа самопожертвования. Упоминая об этом, Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поскольку войску предстояло отправиться в сторону Сирии, и картина сражения при Муте все еще стояла перед глазами мусульман, забота о защите жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была для каждого мусульманина важнее всех других соображений. Даже женщины чувствовали эту опасность и призывали своих мужей и сыновей идти на войну». Меру этой искренности и этого рвения можно оценить по следующему случаю. Один сподвижник, который уехал по делам, вернулся в то время, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже выступил из Медины с войском. После долгой разлуки он вошел в свой дом с мыслью, что увидит свою жену и обрадуется. Он увидел свою жену, сидящую во дворе, и с любовью двинулся вперед, чтобы обнять ее. Но когда он приблизился к жене, она обеими руками оттолкнула его и отдалила его от себя. Сподвижник с удивлением посмотрел на лицо жены и спросил: «Почему такой прием после столь долгой разлуки?» Жена ответила: «Тебе не стыдно? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, идет в опасное место, а ты осмеливаешься проявлять нежность к жене. Сначала иди и исполни свой долг, а уж потом будет видно». Тот сподвижник немедленно вышел из дома, оседлал своего верблюда и догнал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, через 3 перехода. Этот случай также был упомянут Хазратом Обетованным Реформатором, да будет доволен им Аллах, в другом месте. Первое упоминание есть в введении и толковании Священного Корана, Дебача Тафсируль Куран, а второе – в его речи на собрании молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Худамуль Ахмадия. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил одного сподвижника по делам. После этого произошло событие похода на Табук. Это место было чрезвычайно опасным. Римская империя в то время была такой же могущественной, как сегодня США и Россия. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришлось отправиться против такой великой державы с небольшим войском. В Медине было очень мало мусульман, и даже окружающие жители не присоединились. Но даже если бы они присоединились, они не могли бы сравниться с императором Рима. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел всем выступить на войну. Когда исламское войско выступило, тот сподвижник, которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил по делам, вернулся. Он был молодым человеком, недавно женившимся. После долгой разлуки он вошел в свой дом и увидел свою жену, сидящую во дворе. Он направился прямо к ней и хотел обнять ее, но вместо ответной ласки жена сильно ударила его двумя руками в грудь, оттолкнула его и сказала: «Посланник Аллаха на поле битвы, а ты думаешь о любви с женой? Клянусь Аллахом, пока Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не вернется благополучно, я не взгляну даже на твое лицо». Тот сподвижник тут же вышел из дома, догнал исламское войско на расстоянии 3 переходов от Медины и вернулся домой только тогда, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся в Медину со своими сподвижниками. Одним словом, это были те люди, кто без колебаний рисковал своей жизнью перед лицом любой опасности. Никакие трудности и страдания они не считали трудностями и страданиями, а всякий раз, когда представлялась возможность служения, они охотно жертвовали своими душами. Одним словом, в деталях об этом подробно написано, что, сделав 15, а согласно некоторым источникам 19 остановок, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, со своими сподвижниками достигли местности Табук. Подробного отдельного описания всех мест остановок в этом походе на Табук не найдено, однако позднее на этих местах были построены мечети, и они были названы в честь этих местностей. Таким образом, историки привели подробности, что, вероятно, именно в этих местах останавливался посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Названия этих мест также упоминаются в книгах, и их количество указывается от 15 до 22. В книгах жизнеописания Ибн Исхака и Ибн Хишама упоминаются 17 мест, где были построены мечети, а именно Зуль-Хашиб, Файфа, Зуль-Маруа, Ракка, Вади-Уль-Кура, Саид, Хейджер, Садр-Хаузи, Зуль-Джифа, Шахтара, Аль-Батра, Аль-А, Зат-Аль-Хатми, Ахдар, Зат-Аз-Зираб, Сания-Мадран и Табук. В одном из повествований Хазрат Укба бин Амир повествует: «Мы выступили в поход на Табук вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и однажды ночью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уснул. Путь был долгим, все устали, и он проснулся, когда солнце поднялось на высоту копья. Он сказал: «О, Билял, разве я не велел тебе дожидаться для нас рассвета, бодрствовать и разбудить нас?» Хазрат Билял ответил: «О, посланник Аллаха, тот же сон, что одолел вас, одолел и меня. Меня тоже охватила дремота». Повествующий сообщает: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал войску выступать и, пройдя некоторое расстояние, спешился, совершил молитву, суннат, помолился сам и велел сподвижникам совершить молитву. Затем он проездил весь день и всю ночь, пока на следующее утро не достиг Табука. В течение этого времени, хотя это и не записано, безусловно, молитвы совершались в свое время, для этого, должно быть, делались остановки». В Достигнув Табука, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратился к сподвижникам. Он воздал хвалу Аллаху, а затем сказал: «О люди! Самая правдивая речь – книга Аллаха, самая прочная опора – слово богобоязненности. Лучшая религия – религия Ибрагима, мир ему. Лучшая сунна – сунна Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Самое возвышенное слово – поминание Аллаха. Лучшее повествование – это Коран. Лучшие дела – те, что совершены с твердой решимостью. Худшие дела – нововведения, беда. Лучшее руководство – руководство пророков. Самая благодарная смерть – смерть мученика. Самая большая слепота после руководства – заблуждение. Лучшие деяния – те, что приносят пользу. Лучшее руководство – то, которому следуют. Лучшая слепота – слепота сердца, когда не понимают слов Аллаха, а не слепота глаз. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Рука дающего лучше руки берущего. Тот, у кого мало, но который довольствуется этим, лучше того, у кого много, но кто обеспечен. Худшее оправдание – то, что будет принесено в момент смерти. Худшее сожаление будет в день воскресения». Некоторые люди приходят на пятничную молитву очень поздно, а есть и такие, кто пропускают поминание Аллаха. Один из величайших грехов – лживый язык. Лучшее богатство – богатство сердца. Таким образом, ему не было по нраву, чтобы люди пропускали молитвы и приходили поздно. Он сказал, что это очень плохо. Далее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Один из великих грехов – лживый язык. Лучшее богатство – богатство сердца. Лучшие припасы для пути – богобоязненность. Вершина мудрости – страх перед Аллахом. Лучшие слова – те, что вселяют уверенность в сердца. Сомнение – часть неверия. Громкое причитание – деяние времен невежества. Предательство – огонь ада. Плохие стихи – от дьявола. Женщины – сети дьявола. Молодость – часть безумия. Худший заработок – ростовщичество. Худшая пища – имущество сироты. Счастлив тот, кто принимает наставления от других. Несчастен тот, кто был несчастен еще в утробе матери. Каждый из вас направляется к месту в четыре локтя, то есть могиле. В конце концов, вам предстоит умереть и лечь в могилу. Исход дела зависит от последней жизни. Результат дела зависит от его завершения. Худшие повествующие – лжецы. То, что грядет в судный день, близко. Оскорбление верующего – нечестие. Война против верующего – неверие. Сплетни о верующем – ослушание Аллаха. Его имущество священно, как и его кровь. Тот, кто поклянется именем Аллаха ложно, опровергнет его. Тот, кто попросит у него прощения, будет им прощен. Тот, кто просит своего брата, будет прощен Аллахом. Тот, кто поглотит свой гнев, будет вознагражден Аллахом. Тот, кто будет терпелив в несчастье, Аллах даст ему замену. Тот, кто ищет славы, Аллах даст ему ее. Тот, кто будет терпелив, Аллах даст ему двойную награду. А тот, кто ослушается Аллаха, того Аллах накажет. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, прости меня и мою умму! О Аллах, прости меня и мою умму! О Аллах, прости меня и мою умму!» Повторив это трижды. Затем он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я прошу прощения у Аллаха для себя и для вас». Во время похода на Табук посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также дал сподвижникам различные наставления. В ходе этого похода посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращался к сподвижникам с индивидуальными или коллективными наставлениями. некоторые из которых упоминаются здесь. Хазрат Абу Саид Худри, да будет доволен им Аллах, повествует, что в год похода на Табук посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опираясь на свое верховое животное, обращался к людям. Он сказал: «Не указать ли мне вам на лучших и худших из людей?» Поистине, лучший из людей – это человек, который, сидя на спине своего коня или верблюда, или же пешим, сражается на пути Аллаха, пока не придет к нему смерть. И поистине, худший из людей – это грешный человек, который читает книгу Аллаха, но не оставляя своего невежества, не обращается ни к одной из ее заповедей. Посмотрите, сегодня многие люди заявляют, что читают Священный Коран, но нет никаких деяний, соответствующих ему. Передается от Хазрата Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к своим сподвижникам в Табуке, сказал: «Среди людей несравненным является тот человек, который, оседлав своего коня, сражается на пути Аллаха и оберегает себя от зла людей. И неподражаемым является тот, кто обладает достатком и широкими возможностями, оказывает гостеприимство и уважение своему гостю и отдает ему его право». В этом месте также упоминается письмо с призывом к исламу, отправленное Ираклию. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг Табука, Ираклий, так звали византийского императора, находился в Хомсе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Рай уготован тому, кто доставит мое послание кесарю». Один человек спросил: «Даже если он не примет его?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, даже если он не примет его. В любом случае, отнесите его». Итак, тот человек отправился с письмом, вручил его Ираклию, тот прочитал его и сказал: «Вернись к своему посланнику Аллаха и передай ему, что я стал его последователем, но я не хочу отказываться от своего царства». Он также послал несколько динаров в дар посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда этот человек вернулся и сообщил ему ответ кесаря, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Он солгал, он не сказал правды». Затем он раздал все эти динары среди людей. Это письмо Ираклию доставил Хазрат Дахия, да будет доволен им Аллах. Оно отличается от того послания, которое посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с Хазратом Дахи в конце 6-го года хиджры и которое достигло Ираклия в месяце Мухаррам в 7-м году по хиджре. Имам Ибн Хаджар, ссылаясь на сообщение из книг о военных походах и жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, высказал мнение, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был в Табуке, он во второй раз направил письма императору и другим. Его точку зрения подтверждают и эти письма, которые были опубликованы в виде книги в 1941 году. Название этого сборника «Маджмуа аль-Васаик ас-Сиясия лель-Ахт ан-Набави валь-Хилляфа ар-Рашида». Сборник политических документов пророческой эпохи и праведного халифата. Его автором является доктор Мухаммад Хамидуллах. В нем собраны исторические и политические документы от эпохи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до времен праведных халифов. Эта книга была впервые опубликована в Египте в 1941 году. Согласно ей, римскому императору были отправлены два письма. В первом письме содержалось требование не препятствовать его подданным принимать ислам, иначе грехи его народа падут на него самого. Это письмо было отправлено императору в конце 6-го года по хиджре с Дахи аль-Кальби. Во втором письме говорилось: «Прими ислам, а в случае отказа тебе придется платить джизью». Это письмо посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также отправил с хазратом Дахией императору во время похода на Табук. В истории упоминается мирный договор с жителями Айлы. Подробно об этом написано, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг Табука, христианские правители в округе устрашились, и Всевышний Аллах навел на них такой страх, что те, кто еще недавно строили заговоры против мусульман, теперь стали беспокоиться о своем выживании и стали являться к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбами о заключении мира. Первым из них предстал перед ним правитель Айлы. Айла – это небольшой город на побережье Красного моря, близ Сирии. Он расположен на самой границе Хиджаза и в начале территории Сирии. Во время пребывания в Табуке правитель Айлы Йоханна ибн Руба прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. С ним также пришли люди из Сирии, Йемена, из числа прибрежных жителей, а также люди из Джабары и Азру, и они тоже попросили о заключении мира. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написал на них охранную грамоту. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продиктовал: «Во имя Аллаха, всемилостивого, милосердного». Это гарантия безопасности от Аллаха и его посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, для Йоханны ибн Рубы и жителей Айлы, для их судов, плавающих по морю, и их караванов, передвигающихся по суше. Они находятся под полной защитой Аллаха и Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким же образом, полная защита будет предоставлена их спутникам из Сирии, Йемена и прибрежных жителей. Тот, кто нарушит закон, лишится своего имущества. Тот, кто захватит имущество такого человека, будет иметь на него право. Им не будет запрещено пользоваться водой из какого-либо источника или колодца, и им не будет запрещено использовать какой-либо путь по морю или суше. Эта охранная грамота для жителей Айлы, Йоханны и Рубы была записана хазратом Джахимом ибн Сатом и хазратом Шарахилем ибн Хасной по повелению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Йоханна подарил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, белого мула и преподнес ему одежду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, надел эту йеменскую одежду и велел хазрату Белялу обеспечить ему жилье. Затем был заключен мирный договор с жителями Магны. Жители Магны были иудеями, и их поселение располагалось на морском побережье Айлы. Они также явились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он написал им охранную грамоту. Эти люди находятся под защитой Аллаха и Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В качестве джизьи с них взимается четвертая часть их пряжи и тканей и четвертая часть их фруктов. Подобным же образом упоминается охранная грамота для жителей Джарбы и Азруха. Джарба и Азрух – это два города в области Балка в Сирии, которые находились совсем близко друг от друга. Между ними было расстояние всего в 3 дня пути, а согласно одному мнению, даже менее 1 мили. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также даровал жителям Джарбы и Азруха охранную грамоту. Это послание Мухаммада, посланника Аллаха, к жителям Джарбы и Азруха. Поистине, они находятся под защитой Аллаха и Мухаммада, и на них возлагается 100 динаров каждый месяц раджаб, и они должны быть полноценными по весу. И Аллах – поручитель за них. В связи с походом на Табук также упоминается один военный отряд Сария, отряд Халида ибн Валида, направленный к Укайдиру ибн Абдуль-Малику. Находясь в Табуке, в месяце раджаб в 9 году по хиджре, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направил Халида ибн Аль-Валида с отрядом из 420 всадников в сторону Думат-Аль-Джандаля против Укайдира ибн Абдуль-Малика. Думат-Аль-Джандаль – это крепость и поселение между Сирией и Мединой, расположенное на расстоянии 15-16 дней пути от лучезарной Медины. Эта крепость находилась на расстоянии около 400 километров от Табука. Укайдир был из племени Бану Кинда, он был его правителем. Он был христианином. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал хазрату Халиду: «Ты увидишь его ночью, когда он будет охотиться на корову, и когда ты схватишь его, То есть Всевышний Аллах показал своему посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это видение о том, что произойдет, и что если они нападут в тот момент, то захватят его. Затем он сказал: «Аллах дарует вам победу над Думой. Если вы одолеете его, не убивайте его, а приведите ко мне. Если же он откажется сдастся и станет сражаться, тогда убейте его». О выступлении Хазрата Халида написано следующее. Хазрат Халид отправился в том направлении и приблизился к крепости настолько, что она стала видна. Ночь была лунной. Укадир находился на крыше со своей женой Рабаб бинт Наиф Аль-Кинди. Вдруг появилась дикая корова и стала бодать рогами ворота крепости. Жена Укадира сказала ему: «Видел ли ты когда-нибудь такое, чтобы дикая корова из леса пришла и билась рогами о ворота дворца?» Укадир сказал: «Клянусь Аллахом, я никогда такого не видел». На что женщина сказала: «Кто может упустить такую возможность?» Он ответил: «Никто». Правитель сказал: «Я сейчас поохочусь и принесу ее». Затем он спустился, велел оседлать лошадей, и вместе с ним села верхом группа его домочадцев, среди которых был и его брат по имени Хасан. Они сели на коней и пустились в погоню за той коровой. Охотники бесстрашно последовали за добычей, как вдруг перед ними неожиданно появился конный отряд Хазрата Халида, и они захватили их в плен. Укадира взяли в плен, но Хасан отказался сдаваться и оказал сопротивление, вступив в бой. За это он был убит. На Хасане была парчевая накидка, тибач, толстая шелковая ткань, расшитая золотыми нитями. Халид ибн Аль-Валид отправил эту накидку в дар посланнику Аллаха, миром и благословение Аллаха, а затем сам отправился в путь, везя с собой Укайдира. В подробностях этого события далее написано, что когда Укайдир был взят в плен, а его брат Хасан убит, Хазрат Халид сказал Укайдиру: «Не предоставит ли мне тебе безопасность при условии, что ты будешь представлен посланнику Аллаха, миром и благословение Аллаха, и поможешь мне одержать победу над Думат аль-Джандаль?» Укадир согласился, и Хазрат Халид двинулся вместе с ним, пока они не приблизились к крепости. Укадир крикнул своим домочадцам, чтобы они открыли ворота, но когда они собрались это сделать, его брат Маадат отказался. Укадир сказал Хазрату Халиду: «Ты понял, что они не открывают ворота, потому что увидели те оковы, которые ты надел на меня. Отпусти меня, я заклинаю тебя Аллахом и доверием, что я открою тебе ворота крепости, при условии, что ты заключишь от моего имени мир с моей семьей». Хазрат Халид сказал: «Я заключу с тобой мир». Укадир сказал: «Если хочешь, я назначу тебя арбитром, или если пожелаешь, ты назначь меня арбитром». Хазрат Халид ответил: «Мы примем от тебя то, что ты предложишь». Затем Хазрат Халид отпустил его. Укадир открыл ворота крепости. Брат Укадира, Мадат, также был пленен, и все вещи, о которых договорились, были получены. В этой битве мусульмане получили 2000 верблюдов, 800 рабов, 400 кольчуг и 400 копий. Из этой добычи была выделена 1/5 часть, принадлежащая Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, а остальное было распределено среди участвовавших в походе муджахидов. Упоминается и о том, как Укайдир и его брат предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Джабир сообщает: «Когда Хазрат Халид привел Укайдира, я увидел его. На нем был золотой крест и шелковая одежда. Когда он увидел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то пал низ перед ним. Посланник Аллаха дважды сказал: „Нет, нет, не делай этого“. Он преподнес ему несколько подарков, среди которых были дорогая ткань и мул. С ним заключили мир при условии выплаты джизьи. Согласно Ибль Аль-Асиру, сумма его джизьи составляла 300 динаров. Ему и его брату была дарована безопасность, и их освободили. Ему написали охранную грамоту с условиями, на которых был заключен мир. Текст грамоты был следующим: «Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного, это послание от Мухаммада, посланника Аллаха, к Укайдиру, переданное через Хазрата Халида, который принял ислам и разорвал связь с идолами. Эти предписания касаются жителей Думат аль-Джандаля и ее окрестностей. Нам принадлежат земли, непригодные для возделывания, заброшенные земли, пустоши, оружие, верблюды и крепости. Вам же принадлежат финиковые пальмы во внутренней части города, то есть те вещи, которые достанутся мусульманам, остаются им, а также земли с источниками и водой. Отдельно ваши животные не будут учитываться. Вам не будет запрещено пасти здесь ваш скот. Вы будете своевременно совершать молитву, полностью выплачивать закат. Это завет Аллаха с вами, обязательный для вас правдивость и верность. Всевышний Аллах и каждый мусульманин – свидетели этого. В связи с походом на Табук также упоминается смерть одного сподвижника и его погребение, вид которого вызвал у некоторых великих сподвижников желание оказаться на его месте. Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, повествует: «Я был с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в походе на Табук. Однажды я проснулся в полночь и увидел свет огня с одной стороны лагеря. Я направился туда, чтобы посмотреть, что это, и увидел, что это были посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах. Я увидел, что Хазрат Абдуллах Зуль Бижайдан Музни, да будет доволен им Аллах, скончался, и они уже выкопали для него могилу. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был внутри могилы, а Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар передавали ему тело, и он говорил: «Приблизьте вашего брата ко мне». Тогда они вдвоем передали тело Абдуллаха Зульбиджайдана в руки посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он собственноручно опустил тело в могилу. Затем он вознес молитву: «О Аллах, я завершил этот вечер довольным им, так будь и ты доволен им». Хазрат Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал: «В тот момент я пожелал, чтобы тот, кого опускали в могилу, был бы мной, и я получил бы эти молитвы». Хазрат Абдуллах Зуль Бижайдан, да будет доволен им Аллах, принадлежал к племени Бану Музайна. Он был еще молод, когда умер его отец, и он не получил наследства. Его дядя был богатым и взял его под опеку, так что он тоже разбогател и начал заниматься торговлей вместе с ним. После победы над Меккой он принял ислам. Когда он принял ислам, его дядя отобрал у него все, вплоть до его изара, набедренной повязки, отняв даже одежду, которую он носил на поясе. Затем пришла его мать, разделила свою накидку на две части, и Хазрат Абдуллах использовал одну часть как изар, а другую накинул на себя. Затем он пришел в Медину и лег в мечети. Утром он совершил молитву с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Говорят, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завершал утреннюю молитву, он внимательно смотрел на людей, чтобы видеть, кто присутствует, и если был новый человек, он замечал его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на Хазрата Абдуллаха, счел его незнакомцем и спросил: «Кто ты?» Хазрат Абдуллах назвал свою родословную. В одном повествовании упоминается, что он сказал: «Мое имя Абдул-Узза». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, ты Абдуллах Зульбиджайдан, обладатель двух покрывал». Затем он сказал: «Оставайся у меня». Так он стал одним из гостей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха учил его священному Корану, пока он не выучил его большую часть. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в поход на Табук, Абдуллах спросил: «О посланник Аллаха, помолись за меня, чтобы я обрел мученическую смерть». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился: «О Аллах, сделай его кровь запретной для неверующих». Абдуллах сказал: «О посланник Аллаха, я не это имел в виду». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: Если ты выйдешь на джихад на пути Аллаха, и тебя постигнет лихорадка, от которой ты умрешь, то ты шахид. И если твое верховое животное сбросит тебя, и твоя шея сломается, то ты шахид. Не беспокойся о том, каким образом приходит мученичество, и через несколько дней после прибытия в Табук он скончался от болезни. Также упоминается о погребальной молитве по хазрату Муави ибн Муави и Музни во время этого похода. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в Табуке, когда к нему явился Джабриль и сказал: «О посланник Аллаха, Муавия Музни скончался в Медине. Аллах сообщил вам через Джабрииля, чтобы вы совершили по нему погребальную молитву». Затем его погребальные носилки были чудесным образом подняты в воздух и приближены к взору посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он совершил погребальную молитву, и перед ним рядами стояли ангелы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Джабрииля, благодаря чему он удостоился этого? Он был принесен сюда, и мне было повелено совершать по нему молитву. Джабрииль ответил, благодаря любви к суре Аль-Ихлас. Он постоянно читал ее, вставая, садясь верхом и находясь пешим. Также упоминается, что после прибытия в Табук посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проконсультировался со сподвижниками относительно дальнейшего продвижения. Подробности таковы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел совещание с сподвижниками о продвижении вперед. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «О посланник Аллаха, если вам приказано двигаться дальше, то вы обязательно должны отправиться. То есть, хорошо, мы пойдем с вами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил, «Если бы мне было приказано свыше двигаться дальше, я не стал бы советоваться с вами». Тогда Хазрат Умар сказал, «О посланник Аллаха, у римлян много войск, и среди них нет ни одного мусульманина. Мы приблизились к ним». Само наше приближение уже напугало их. Давайте мы вернемся в этом году, пока не появится новое решение, или Всевышний Аллах не создаст иную ситуацию. Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял решение вернуться, пробыв в Табуке, как сказано, 20 дней. Согласно другому мнению, он пробыл в Табуке менее 20 дней. Эти два различных повествования были согласованы следующим образом. В мнении о 20 днях учтены и день прибытия в Табук, и день отъезда из него, тогда как в другом мнении эти два дня не учитываются. Согласно Ибн Сааду, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход в месяце Раджаб в 9 году по хиджре и вернулся в Медину в месяце Рамадан в 9 году по хиджре. Между этими двумя месяцами находится месяц Шаабан. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл вне Медины 2 месяца или немного больше. И Аллах знает лучшее. Хазрат Абитаван, реформатор, да будет доволен им Аллах, также пояснил это. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, достиг местности Табук, близ Сирии, он направил людей в разные стороны, чтобы выяснить реальное положение дел. Все эти посланцы единогласно сообщили, что в настоящее время никакая сирийская армия не собирается. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, также сказал, что враг не идет для сражения и пока что находится в страхе, а некоторые из соседних регионов заключили мир, так какая же тогда необходимость в войне? После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там несколько дней и, заключив договоры с некоторыми окрестными племенами, вернулся без боя. Весь этот путь занял у него 2-2.5 месяца. Подробное описание его обратного пути в Медину, иншаллах, будет приведено в следующий раз. Как я уже говорил ранее о Бангладеш, пожалуйста, молитесь за них. Муллы и противники ислама Ахмадията поднимают много шума там. Вчера, возможно, у мулл тоже проходило собрание, поэтому, пожалуйста, особенно молитесь за них. Пусть Всевышний Аллах защитит каждого мусульманина Ахмади от их зла. Также молитесь за мусульман Ахмади Пакистана. Пусть Всевышний Аллах хранит их в безопасности. Более того, существует большая потребность в молитвах. Когда противников подавляют любым способом, даже законно, их гнев в конечном итоге обрушивается на мусульман Ахмади. Поэтому мусульмане Ахмади должны уделять больше внимания молитвам и мерам предосторожности. Также молитесь за палестинцев. Несмотря на соглашение и перемирие, их также массово убивают. Пусть Всевышний Аллах смилостивится над ними. Также молитесь за мусульман Ахмади в Африке. В некоторых местах правительства угнетают их, террористы совершают нападения в разных местах, иногда мусульмане Ахмади тоже страдают от этого. Пусть Всевышний Аллах установит мир и безопасность во всем мире. После пятничной молитвы я также совершу погребальную молитву в отсутствие тела покойного по Мухаммаду Хусейну Сахибу, сыну Мухаммада Исмаила из Рабвы, который скончался на днях в возрасте 80 лет. «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Покойный был муси и при жизни уже выплатил свою долю наследства. Кроме супруги, у него остались 3 дочери и 4 сына. Его сын, Мухаммад Имран, является миссионером общины в Нигере, Западная Африка, где он удостоен чести служения, по этой причине он не смог присутствовать на похоронах отца. Также его сын, Мухаммад Лукман, посвятил свою жизнь служению религии и является местным миссионером, муалимом общины. Ахмадият пришел в их семью в 1956 году посредством его деда Мухаммада Исмаила, и 2 годами позже они переехали в Рабву. Сам покойный был соблюдающим пост и молитву, регулярно читал священный Куран, совершал молитву Тахаджуд, был добрым, искренним, молящимся человеком. Местный миссионер Муалим Мухсин Таиб Сахиб пишет: «Мне выпала честь служить в его районе в течение 5 лет». Одной из выдающихся черт, которые я в нем заметил, было его великое усердие в финансовых жертвах. В начале каждого нового года он старался, чтобы его квитанция была первой для любого проекта. Иногда он даже пытался внести пожертвования еще до его объявления. Точно так же, когда в конце года просили о дополнительных взносах, он, согласно своим возможностям, вносил еще больше. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر